Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 4 февраля 1720 года Петр I издал указ о сооружении в Петербурге шлагбаумов. При Санкт-Петербурге для лучшего порядка к пойманию и пресечению воровских проходов и прочих неподребных людей сделать по концам улиц шлагбаумы, которые по ночам опускать и иметь при них караулы с ружьем. Поначалу вместе с солдатами дежурили и обыватели, но вскоре от них отказались. Взамен с горожан стали брать по гривне для усиления солдатской караульной службы. Ночью через шлагбаумы дозволялось пропускать только докторов, лекарей, священников, посыльных и знатных персон, при условии, что они имели при себе горящий факел, издалека предупреждавший стражу об их появлении. А на окраинах городов появились заставы со шлагбаумами для взимания пошлин, проверки грузов и пассажиров. Слово «застава» сохранилось в названиях некоторых городских площадей и районов. Например, Серпуховская застава в Москве или Нарвская в Санкт-Петербурге. Шлагбаумы стали неизменной частью дорожных впечатлений современников и упоминаются во многих произведениях. Нередко можно встретить описание процедуры пересечения городской границы. Дежурный офицер проверяет и подписывает подорожные документы и лишь затем отдает инвалидному солдату команду открыть шлагбаум. «Подвысь!» Пушкин в стихотворении «Дорожные жалобы» пишет: «Иль мне в лоб шлагбаум влепит непроворный инвалид». О том же пишет и Ложечников в «Ледяном доме». «Он грезится мне и во сне, как шлагбаум, который того и гляди ударит меня по голове». Вероятно, дежурные солдаты стремились как можно быстрее опустить тяжелый шлагбаум, чтобы не пропустить никого недозволенного, что вызывало у путников вполне объяснимую тревогу. Шлагбаумы у городских застав с неизменной полосатой будкой дежурного можно увидеть на картинах многих русских художников. На заставе все приезжающие в город записывались в специальную книгу. Поэт князь Вяземский вспоминает анекдот, происшедший с государственным контролером бароном Кампенгаузеном. Одно время проказники сговорились проезжать через петербургские заставы и записываться там самыми причудливыми и смешными именами и фамилиями. Один из них вздумал назвать себя Рохусом Пумперникелем, шутом из известной тогда немецкой комедии. Почем было знать офицеру заставы о существовании этой комедии? Однако на этот именной маскарад обратило внимание начальство. Приказано было задерживать каждого, кто подаст повод к подозрению в подобной шутке. Дня два спустя после такового распоряжения проезжает через заставу Бальтазар Бальтазарович Кампенгаузен и речисто во всеуслышание провозглашает имя и звание свое. «Не кстати вздумали вы шутить, — говорит ему караульный, — знаем вашу братью, извольте-ка здесь посидеть, и мы отправим вас господину коменданту». Так и было сделано. Говорили, что после этого случая караульного офицера перевели в какой-то дальний гарнизонный полк. А городские заставы исчезли с появлением железных дорог. 4 февраля 1873 года родился писатель Михаил Михайлович Пришвин. Внук елецкого купца, отец получил богатое наследство, разводил орловских рысаков, выигрывал призы на бегах, однако проигрался в карты, из-за чего продал конный завод и вскоре умер. Пришвин учился в Елецкой гимназии. Учился плохо, его оставляли на второй год. За 6 лет учебы дошел только до 4 класса. И громогласно пообещал за поставленные ему 2 разбить морду учителю географии Василию Васильевичу Розанову. Да-да, тому самому. Розанов еще только начинал свой путь в литературе. а Пришвина вышибли из гимназии вон. Кстати, однокашниками Пришвина по Елецкой гимназии был будущий нобелевский лауреат Бунин и будущий нарком здравоохранения Семашко. Позднее Пришвин все-таки сдал экстерном экзамены за полный гимназический курс и поступил в Рижский политехникум, однако проучился всего 3 года и был арестован за связь с социал-демократической организацией и переводы марксистских книг. Год провел в тюрьме, закончил свое образование в университете Лейпцига. Деньги на учебу дал его дядя, богатый промышленник. В 1902 году Пришвин получил диплом инженера-землеустроителя. Однако проработал недолго, стал корреспондентом различных либеральных газет. Увлекся этнографией и фольклором, путешествовал по русскому северу. На основе впечатлений от путешествия создал в 1907 году книгу «В краю непуганных птиц», за которую был награжден серебряной медалью Русского географического общества. После октября Пришвин был членом редакции газеты партии эсеров «Воля народа». Публиковал в ней антибольшевистские статьи, в том числе очерк о Ленине под красноречивым названием «Убивец». Пришвин вновь был арестован. Когда следователи комиссару сказали, что Пришвин известный писатель, тот, имея в виду Октябрьскую революцию, отмахнулся. С 25 числа это не признается. В конечном итоге Пришвин смирился с новой властью, стал писателем-натуралистом, певцом русской природы. В общем, укатали сивку крутые горки. Откровенно он высказывался лишь в своем дневнике, который стал главной книгой в творчестве писателя. Полностью он был опубликован лишь в наше время. Не забыл Пришвин в дневнике вспомнить и своего учителя географии, который в советское время оказался вообще под полным запретом. Свое место в литературе Пришвин определил так: «Розанов – послесловие русской литературы, а я – бесплатное приложение». И все. 4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце открылась Ялтинская конференция союзных держав. Сталин, Рузвельт и Черчилль обсудили вопрос о безоговорочной капитуляции Германии и ее последующий раздел на 4 зоны оккупации, проведение первой конференции Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско. Сталин обязался, что СССР начнет военные действия против Японии после поражения Германии и оккупирует северную часть Кореи. Советскому Союзу передавались Курильские острова и Южный Сахалин. 4 февраля 2004 года был запущен Facebook. Эта социальная сеть входит в 5 наиболее посещаемых веб-сайтов мира. Основатель сайта Марк Цукерберг в 23 года стал самым молодым миллиардером планеты. И не секрет, что Facebook собирает огромное количество данных о своих пользователях, включая удаленные и недописанные посты, а также информацию об интернет-активности людей вне соцсети. Компания следит не только за теми, кто постоянно пользуется сайтом, но и за теми, у кого вообще нет аккаунта в Фейсбуке. Для чего нужна слежка? В первую очередь для создания эффективной рекламы, которая будет показана только тем пользователям, чьи характеристики отвечают требованиям рекламодателей. Слежение за интернет-активностью человека позволяет компании сделать вывод о его предпочтениях. И Фейсбуку известно о вас гораздо больше, чем вы думаете. Например, адреса и номера телефонов, уровень образования и доходов, стоимость площади, год постройки вашей квартиры или дома. Эти данные могут быть получены путем анализа вашей активности в интернете, в том числе и вне Фейсбука. Причем удаление аккаунта не сотрет сведения о вас из базы данных. Они там останутся навсегда. Согласно исследователям, слежка осуществляется даже тогда, когда не происходит вообще никакого взаимодействия с сервисами Фейсбука. В общем, большой брат следит за тобой. Фейсбук выполняет запросы правоохранительных органов различных государств по раскрытию данных своих пользователей. Абсолютный рекордсмен по запросам и по полученным ответам – Соединенные Штаты Америки. Россия редко посылает Фейсбуку запросы, потому что сеть их, как правило, отклоняет. Что касается независимости Фейсбука. Цукерберг во время скандала с выборами Трампа сам заявил, что Фейсбук сотрудничает с правительством США. А многие эксперты вообще считают, что Facebook является американским правительственным проектом, филиалом, так сказать, ЦРУ.
Исторический календарь.